Добрый вечер, друзья. Никто не станет спорить, что Лондон – город современный. И что, стало быть, люди в нем живущие тоже современные. Тем более уж вещатели радио, работники Всемирной службы BBC. Три таких вот современных человека сидят за севооборотовским столом, собираются разговаривать с гостем, для которого уже подставлено удобное английское место. Поскольку, с одной стороны, три человека – это уже общество, а с другой – гость наш поэт, вот вам и сегодняшняя тема – место поэта в современном обществе. Гостя зовут Денис Новиков.
Здравствуйте.
Прошу любить и жаловать. Я думаю, что, Денис, пока мы отправимся от вступительных слов, чтобы задать тон дальнейшему нашему разговору, песня Высоцкого о поэтах.
Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англетере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель, вот и сейчас, как холодом подуло. Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском на дуло. Задержимся на цифре 37, коварен бог, ребром вопрос поставил или-или. На этом рубеже легли Байрон и Рэмбо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь и седина, испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, в пятки, мол, давно ушла душа. Терпение, психопаты и кликуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношее в конце пришлось трие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на острие, зарезанный за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.
Песня о поэтах в исполнении Владимира Высоцкого. Денис, мы здесь присутствующие ни по возрасту, ни по поэтическим склонностям в эту песню бы не попали. А вот вы и по склонностям, и по роду занятий, и по возрасту в эту песню, так сказать, вписываетесь. Здесь Высоцкий пел о возрастном цензе, в котором истинный поэт должен жизнь свою закончить 27-37. Вы не дотягиваете еще, по-моему, до нижнего предела.
Да-да-да. Да. Я как бы, если бы пригласили какого-то зажившегося старца, да, и сказали, что угу. Я не дотягиваю, я намерен еще некоторое время, да, пожить.
Ну, вы не дама, я вас могу напрямки спросить, сколько вам лет?
24 года.
И за плечами я знаю, что послужной список у вас достаточно длинный. Но, впрочем, мы к послужному списку вернемся некоторое время спустя. Я знаю, что вы привезли сборник новый под названием «Личное дело». Куда-то он задевался, я хотел его в виде вещественного доказательства принести. И я думал, может быть, если уж разговор зашел о поэзии, может быть, для начала именно с поэзии начать. Что-нибудь из последних стихов?
Почитать или только... о личном деле немножко поговорить?
Ну, давайте почитать, а потом поговорим о личном деле.
Вот именно.
Вот так, да? Да. Ну, я прочту, я не знаю, новые стихи. Усыпала платформу лузгой, удушала духами кармен, на один вдохновляла, другой с перекрестной рифмой Катрен. Я боюсь, она скажет в конце: своего ты стыдился лица, как писал, изменялся в лице, так меняется у мертвеца. то во образе дивного сна. Амстердам и Стокгольм и Брюссель, то бессонница, Танька одна, лесопарковой зоны, газель. Шутки ради носила манок, поцелуй говорила сюда, в коридоре бесился щенок, но гулять не спешили с утра. Да и дружба была хороша, то не спички гремят в коробке, то шуршит в коробке анаша камышом на волшебной реке. Удалось, и не надо муму, сдачи тоже не надо, сбылось. Непостижное, в общем, уму, пролетевшее, в общем, насквозь.
Название есть?
Нет, это стихотворение из нового как бы, цикла, оно начальное.
Вот какие пишут сейчас стихи люди, которым 24 года.
Ну так ведь Денис, как Гайдар, начинал чуть ли не в 16 лет. У Дениса послужной список литературный какой. Я с ним разговаривал сейчас перед этим. Выяснилось, что вы пришли работать литсотрудником в журнал «Крестьянка» чуть ли не в 17-летнем возрасте.
Да, 18 лет.
А вот как, почему вас приняли в журнал литсотрудником в таком возрасте? Вот это очень интересно. По какому критерию? Вы...
По протекции, конечно. Критерий все тот же.
Все ясно. Он мало изменился. Нет, я к тому, что я читал, скажем, стихотворение 16-летнего Есенина, и там у него клен на одной ноге, понимаете? В 16 лет он придумал клен на одной ноге. И поэтому, конечно, я понимал, что если вы предъявили что-нибудь им такое в 18 лет, они должны были, конечно, вас принять. Но вы говорите, что
нет,
вы...
не факт. Я не уверен. Наоборот, их могло это отпугнуть, да, что я с кленом на одной ноге.
Крестьянка, да-да. Ну ладно.
Ведь вы на «Севобороте» уже не впервые. Просто на этот раз вы сидите за столом, а в прошлый раз... Год с лишним назад вы были за стеклом.
Три года рискну вас поправить. Да.
3 года?
Это уже было 3 года назад, и сидел я по ту сторону, да, этой зеркальной стены.
Но ведь
и ужасно завидовал своим товарищам.
Ведь вы-то живете в настоящем мире, у вас события происходят, а мы в этой комнате из недели в неделю, от субботы к субботе. Год прошел за 3, понимаете?
Да.
Или наоборот, можно сказать, 3 года за год.
Тогда вы приезжали в компании Пригова, Коваля, Рубинштейна, Кибир. Была веселая здесь очень группа. Сейчас в этой группе совместно с ними вот вы издали как раз этот сборник «Личное дело». Несколько слов о нем, потому что, во-первых, сборник интересный, во-вторых, он недавно вышел в печать, реклама не повредит.
Да, конечно, спасибо за бесплатную рекламу. Сборник этот группы «Альманах», которая вот 3 года назад приезжала как раз в Лондон и выступала здесь в ICA. Выступали мы в Москве много, и там в Гоголевском театре. И, в общем, как-то я думаю, что группа «Альманах» все-таки известное как бы, явление.
А люди ходят на поэзию сейчас?
Культурной жизни. Вы знаете, сейчас, не знаю, не проверяли давно. Не проверяли уже года полтора. Полтора года назад еще ходили.
Понятно.
И я думаю, что ходят, разумеется.
Простите, что прервал.
Да,
продолжайте.
Конечно, да. Вот. Этот сборник очень долго шел. Он выходил 3 года. Поэтому, к сожалению, там... Значит, остались стихи той программы, с которой мы выступали 3 года назад. Вот. В каком-то смысле, там, если там какие-то затронуты социальные темы, да, они потеряли некоторую актуальность. Но не потому, что поэты не написали нового, а потому что. Вот, значит,
актуальность изменилась.
Изменилась актуальность, и да. Значит, наша полиграфия не поспевает за актуальностью, да. Вот. Сборник, по-моему, красивый, вы его видели. Издан каким-то приличным, то есть по московским меркам, наверное, по союзным меркам, не очень большим тиражом, но по здешним громадным, там 30 тысяч.
30 тысяч поэтический сборник. Да. Если бы британский поэт какой-нибудь издал и продал сборник тиражом 30 тысяч экземпляров, то он бы стал поэтом-лауреатом здесь моментально.
Ну, такого просто не бывает.
Да, буквально на следующий день, но такого не бывает и быть не может.
Насколько я заметил, я, конечно, не судок о поэзии, но остроумные и веселые люди в поэзию в Англии почему-то не рвутся. Здесь это носит раздумчивый такой, выспренный, очень словесно утонченный характер.
Сева, мне не хочется с вами спорить, и, вероятно, это так и есть, как вы говорите, но я все-таки хочу назвать одного из самых лучших поэтов последнего времени, поэта-лауреата, недавно скончавшегося Филиппа Ларкина.
Да.
Большего пересмешника и издевателя... Чем Филипп Ларкин, придумать невозможно.
Если он умер сейчас, и умер в возрасте, видимо, где-то под 70.
Ну, да, немножко раньше.
Значит, речь идет, в принципе, о взлете его 20-30-е годы.
Ну, да.
Леонид Владимирович, на всякий случай, вы не произносите этого имени в компании любителей джаза. Вас просто убьют.
Хорошо, не буду.
А вы знаете почему?
Нет, я в этих компаниях никогда не буду.
Филипп Ларкин всю жизнь писал рецензии на джазовые концерты и пластинки в газете Daily Telegraph. Это была самая реакционная колонка за всю историю этой газеты.
Вы знаете что?
То есть он считал шарлатанами всех, кроме Алексей, после Амстердама.
Алексей,
все, что было
Алексей,
после, это шарлатан.
Алексей, вы знаете что? Вы очень сильно еще подняли память Ларкина в моих глазах. Спасибо.
Да, но, я хочу сказать, что несмотря ни на что, его рецензии вышли отдельной книгой. И,
ну вот видите, конечно, есть сумасшедшие, которые
покупают. Есть категория
покупают.
Людей, да, которые читают.
Господа, с Денисом Новиковым нас связывает не только то трехлетнее знакомство трехлетней давности, но и журнал, на который я подписывался за СКВ последний год с лишним. Мне каждую неделю через почтовый ящик плюхался ваш огонек в коричневый.
Последний год с лишним?
Да,
значит,
вот,
уже не со мной это связывает, ну, с кем-то другим.
Ну, я подписываюсь достаточно давно, потому что рубрику «Еще стихи ваши» там читал. Угу. Помнится, даже и письмо какое-то было по этому поводу.
Да.
Но, во всяком случае, помню, что когда рубрику, я не знаю, вы ее вели, или вы за ней как-то стояли в составе литературного отдела, но, во всяком случае, в «Огоньке» вы работали.
Да, да.
Достаточно долго.
Да, в отделе литературы занимался непосредственно стихами, но как бы там такой узкой специализации не было, потому что в ту пору, когда я работал, а ушли мы с группой товарищей в начале 90-го года, то есть год назад, да, литературный отдел занимался...
Два года назад.
Простите, 91-го, да,
91-го,
я оговорился. Вот. Литературный отдел занимался, на самом деле, черти чем, вплоть до рубрики «150 лет фотографии», кроссворда, каких-то иллюстраций, и выдавал, в общем, в номер по 18 полос. То есть три четверти номера, да, фактически. Еженедельно, да.
О литературной работе меня интересуют некоторые вещи, в частности, номер один. Приходит, предположим, знаменитый поэт, которого вы печатать уже не хотите.
Да.
Техника отказа. Ведь наверняка к вам приходило народу много и несли стихи пудами, а рубрика у вас небольшая, там всего страничка раз в неделю, а поэтов в Отечестве я знаю очень много. Тем более поэтов маститых, которые продолжают писать и хотят видеть свою продукцию в печати.
Самое разнообразное. Знаете, такой блокир, ну, от прятания в туалетах, да, просто. Потому что система оповещения работает быстро, да. Вот появился в конце коридора поэт, да, прибегает уже девушка-секретарша и говорит, идет. И я в туалет. Вот. А затем полное, как бы такое, знаете, такое блокирование с видом абсолютно тупоумия, да. Вот, вы знаете, мы бы рады, да вот Коротич отказал. Вот. Она наверх главному редактору. Тот никогда никому не отказывал. И говорил, обязательно, непременно, даете добро? Даю. Он спускается вниз. А меня уже нет. Вот. Или я говорю, оставьте. Да, в общем, разное было время. Но приходилось порой срываться, потому что меня это тоже все на самом деле удивляло. И я, наверное, по молодости лет, это максимализм такой
я
был.
Думаю,
да,
вас...
Я видел сталинских монстров, да, которые шли с перестроечными стихами в «Огонек». Вот. И я думал, когда же их время наконец кончится, да? То есть я юмористически подчас не мог уже относиться к этой ситуации, да? Вот. То есть мне чувства юмора не хватало порой. И я там на какую-то истерику срывался несколько раз, там, на сталинских лауреатов, да. Вот, что... Ну, что же это такое? Не все же коту масленица. Совесть надо иметь.
Но молодость — дело, видимо, удобное, потому что всегда можно придуриться или представить себя глупее, чем ты на самом деле есть. Мол, молодой, не знаю, не понимаю.
Разумеется, и подчас мои друзья, поэтому я так и говорю, и, значит, коллеги по литературному отделу, которые были постарше, да, подчас они меня просто кидали под колеса, так сказать, этого поезда, да. И я, значит, циником, знаете, циником молодым, да, вот они пришли, а там сидит какой-то пентик, да, в какой-то майке заграничной, вот, ну, в общем, связываться.
И чистым голубым глазом глядит на гостя.
Да, чистым голубым глазом, или нечистым, там, замутненным, ну, что с ним.
И вторая огоньковская история, я не хочу вас вынуждать ни в коем случае рассказывать о внутренних делах редакции, если не хотите. Но мне, как читателю, было очень интересно. Был главный редактор, и потом вдруг главного редактора не стало. Ведь он же вел этот журнал достаточно давно, и авторитет был мощный, знаете, это имя. И вдруг потом какие-то разговоры о переходе на преподавательскую деятельность, что-то такое малоубедительное. Можно хоть в трех словах, что
знаете,
на самом
деле
произошло?
Это было не на моей памяти, потому что я к тому времени уже в журнале не работал. А сколько я знаю, я повторяю, это я, ну, на самом деле история простая. Известно, что Пудж застал главного редактора в Америке, где он и остался. По идее, наверное, должен был вернуться к своему коллективу, да, и храниться.
Лечь под танк.
Да, да, лечь, может быть, под танк или просто там вести какой-то нелегальный образ жизни, да, эти дни.
Если уж Ростропович прилетел в Белый дом, то уже редактор...
Да. Ну, наверное, можно назвать не оправданиями, а, может быть, какими-то искренними заблуждениями, когда человек оказывается за границей, а там что-то дома такое происходит, он начинает думать, здесь я нужнее, да, это от темперамента зависит, верно? У Ростроповича такой, видимо,
или,
темперамент
может,
бедовый.
От билета на самолет? Или...
Ну, Алексей, мы не будем никого осуждать, мы-то сами здесь
отсидели. Нет, но вы знаете, я должен сказать...
Мы тоже
прямо,
не купили билет, нет?
Я должен сказать прямо, и это, эта констатация не помешает в России, что 19 августа я находился в одном летнем университете, где вместе со мной читал лекции Юрий Николаевич Афанасьев. И когда случился этот путч... Естественно, мы стали на него посматривать так, он все-таки ведь оппозиция. Единственное, что мы увидели, он рвался сразу, бросил все, билет скорее обратно. Поэтому в моих глазах Юрий Николаевич – это рыцарь без страха и упрека.
И главный редактор появился после путчевых событий. Через какое время примерно?
Бог весел, Борисович. Он, по-моему, появился уже не в статусе, так сказать, не в звании главного.
А решение было принято сверху или снизу?
Нет, по-моему, решение трудового коллектива. Угу. Единогласно, если я не ошибаюсь, проголосовали. Но та же ситуация была в литературке, между прочим. Угу. Да?
Да. Вот. Там была...
Ну, похожая, да?
Да, несколько иная, но не важно. Да. Вы имеете сейчас... в виду о смещении Федора Бурлацкого?
Да, да.
Да, да.
Вот... Осторожно, тут микрофон ногами не пинайте. Вот мы сейчас в живом эфире находимся. Как ощущение так? Не возникает никакой там напряженности? Или
ну, есть некоторые. Я бы соврал, если сказал, что
ну,
нет.
У вас же опыт-то есть вообще радиоработы?
Работы нет, но выступлений есть. Я выступал.
Но вы перед публикой вы же
где это нет, было? И в живом эфире я выступал
это
случайно.
Где,
да.
К примеру, это было?
Ну, к примеру, на радиостанции «Юность» не так давно... в передаче с поэтическим названием, по-настоящему, все наоборот, это прозаичное. Я выступал в передачах с названиями «Все грани прекрасного» или «Кастальский ключ».
Вот это прекрасно.
Вот это был то ли «Грани прекрасного», то ли «Кастальский ключ». Было смешно. Вот. Я там тоже поэтом работал в эфире.
Но меня-то ведь техника интересует. Вот вы знаете, как у нас происходит. Мы встречаемся-то с вами там за 2-3 часа, сидим в столовой, разговариваем, там пьем чаи, выясняем друг о друге, встречаемся заранее. А что там-то происходило?
Там встретила такая меня взбаламученная девушка в вестибюле. Говорит, да, там я был с приятелями, тоже поэтами. А поэты, ну, заходите. Вот. Там была какая-то презентация, как сейчас модно говорить, или не презентация, в общем, говорили о сборнике, не этом, а там еще вышел летом один, сборник студентов Литинститута и выпускников. Она так его пролистала на колени, сказала, ага, постмодернисты, значит.
Определила вас.
Я робко, значит, возразил. Ну, не было услышано, и в эфире было сказано, а теперь встреча с молодыми постмодернистами. И валяй, ребята. И мы начали что-то говорить, но мы не соскучились, мы смеялись что-то в живом эфире. Сейчас очень свободно. Я ожидал, что это как бы здесь понятно свобода, да? А там, надо сказать, свобода без берегов. Потому что выдается 2 часа про все, так сказать, и о чем говорить? Как бы задавать тон она не хотела, говорит, просто, ребята, общайтесь. Но каждые 7 минут, она постоянно поглядывала на часы, каждые 7 минут делала жест рукой и говорила, а теперь немножечко Шнитке.
Это что означало?
Композитора Шнитке.
Что пора уже и музыку послушать. Это же передача какая-то литературно-музыкальная.
Можно теперь я так...
Альфреда Шнитке.
Нет, может, теперь я так руками сделаю и скажу. А сейчас немножечко Шнитке. Немножечко Шнитке, передача «Севооборот». До ключа Костальского мы явно не дотянули. Да, ну с радиоопытом разобрались. За границу ведь вы приезжаете, Денис, не впервые.
Нет.
В прошлом году мы с вами виделись, но до радиопередачи дело как-то не дошло. Но ведь заграничные путешествия у вас тоже складываются, я бы сказал, поэтически, романтическим образом. Не просто так вы к какому-то приятелю приехали, там, перебиваетесь где-то в углу на кушетке, а был у вас в квартире. Ну, я не знаю, я лишних эпитетов не хочу произносить, но квартира в достаточно фешенебельном районе, и достаточно приличные картины на стенах висят.
Да, это вы отметили. Мне невдомёк были, какие картины висят, да.
И потом уже выяснилось, что квартира, в принципе, принадлежит семье известного английского драматурга Джона Мортимера.
Да, о чем я узнал, о том, что он известен, я узнал я только здесь, признаться. Да? Ехал я в гости к его дочери, знал, что папа ее некий писатель. И уже здесь я узнал, что он известен как политический деятель, да, главным образом. Да?
Ну,
даже не столько политический деятель,
ну,
сколько
он просто политический писатель. Он очень интересный политический писатель. У него такой персонаж выдуман. Адвокат. Он очень интересный литератор. Да.
Ну, какое-то участие все-таки активное в политической жизни принимает, я слышал. Да. Ну, в общем, это тот самый случай, да, в Англии, редкий, я думаю, когда писатели узнают таксисты. Почему я был свидетелем, да?
Потому что портреты печатаются иногда. Вот,
ну, и по телевидению, сколько
По телевидению выступает, да.
Да-да, я не знал, я приезжаю, сидит писатель. Ну, я сам писатель, да. Ну, что, типа, сидят два писателя, да, один постарше. Оказывается, он к знаменитости попал, да, на обед.
Но ведь когда знаменитости собирают, скажем, общество для ланча где-нибудь в загородном...
Ленча?
Ну, для рабочего завтрака, так скажем.
Да, ленча.
То ведь и
публика... Сейчас все больше называют ланч.
То ведь и публика подбирается соответственная. Не было ли каких-нибудь знаменательных встреч вот на таких дневных сабантуях?
Было несколько встреч, но, конечно, запавшая в душу, вот, поскольку там были какие-то модельеры крупные, да, художники, но все для меня пустой звук, да, вот, и с толком, к сожалению, к своему стыду, я даже английскую литературу современную не очень хорошо знаю, поэтому не могу.
Никто ее хорошо не знает.
Да, я понимаю, это
потому дело... Потому что ее просто нет.
Или она есть, да, но это дело какое-то сугубо такое, да, эзотерическое, вот. Да, но вот довелось мне повстречаться с кумиром моей юности, органистом группы Deep Purple или Deep Purple, сейчас вы меня поправите, да?
Оба правильно.
Так мы называли, да? Это
все, важно, да. Что понятно.
Да, Джоном Лордом. Вот, материализовался он на пати некоем, которому, да, предшествовал там концерт. И я вдруг, я надо сказать, я остолбенел, потому что сначала, знаете, это как сон все. Ты спишь и видишь что-то такое, ну вот это, вот теперь Джон Лорд тебе приснился, да? В какой-то момент ты себя щиплешь и говоришь, постой. Под портретом этого человека ты провел, так сказать, мятежные дни, строго говоря, детства, отрочества и юности. И вот он стоит, и ни одной сединки в усах там... В волосах. Пиджак тот же, как будто. Тот, что с плаката у меня. Да. Это с плаката, наверное, лет в 12 я приобрел плакат.
Это
когда у меня карманные
пиджак
деньги.
Пиджак добротный просто.
Это пиджак хороший, да. Но такой тёртый уже не станет.
Понятно.
А до 12 лет у меня были... Да, до 12 лет я помню с товарищем, мы перефотографировали с третьей какой-то черно-белой фотокопии, мы делали себе еще одну, значит, вплотную прижимая аппарат. И тут вот, знаете, пожалуйста, Джон Лорд. Я, конечно, подошел к нему и высказал все, что я мог, косноязычно там и через вот переводчика, все, что я хотел ему сказать, и посчитал нужным и тактичным отойти. И всю уже вечеринку меня преследовал Лорд сам. Он находил меня в совершенно разных углах. Он был так потрясен. Наверное, это комплекс как бы все-таки угасшей звезды, да, что тут, как я понимаю, их не очень помнят все-таки, да, Deep Purple.
Может быть, в Англии, но за границей они очень популярны.
Популярны, да. Mm. Потому что здесь, да, когда я узнал, что я говорю, это же Джон Лорд, а у меня искреннее недоумение, кто такой?
Денис, ну определенно здесь он не очень часто слышит подобные вещи. Да еще через переводчика.
Да, наверное, да. От какого-то, да, такого. Да,
не, ну, нужно понимать механику действия нашей музыкальной критики и прессы. Она вся направлена на отыскание и пестование новых талантов. Всех интересует будущее. А прошлое не интересует, во-первых, потому что это прошлое, это вчерашний день.
Да.
Во-вторых, потому что люди все эти стареющие, как правило, состоятельные. И поэтому они скучны. Что о них говорить? И уже новых идей нет. Да. Понимаете, народных артистов звания здесь не присваивают. Поэтому, если человек немножечко уже вышел в тираж, критика его с удовольствием списывает сразу. Но за границей отношение к старым звездам совсем другое. Поэтому Deep Purple ездят по всему свету и до сих пор собирают огромные...
А, прежние, да? Вы меня, кстати, немножко утешили. Потому что у меня, естественно, мое билетристическое сознание сразу начало выстраивать... Что
Денис,
вот, нуждающийся, да, Джон Лорд.
Да. Есть еще один момент, а именно, что сам Джон Лорд здесь. Не бывает в таких ситуациях, где бы к нему могли часто подойти и сказать такие слова. То есть это исключается.
А потом в литературных кругах Deep Purple никто, конечно, никогда не слушал. Они здесь большей частью, знаете, пашнитки.
Пашнитки, да. Ну, снова.
Ну, вот сейчас мы мысленно перенесемся в те годы, когда вы юный, юркий и верткий молодой человек... Под одеялом не можете заснуть, а над вами плакат, а на плакате Deep Purple.
I have often told you stories about the way I lived a life. Waiting for the day when I take your hand and sing songs, maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I sound of a wheel going round. Guess I'll always be a soldier of
Soldier of Fortune в исполнении группы Deep Purple. У меня еще возникла в довершение к тому, что я сказал, картина какого-то осеннего дождя по окнам. Мечтательность такая в юности, которая врезается потом в душу до самых пожилых дней. И когда проигрываешь песню, под которой все это происходило, вот эта тоска и щемящее чувство всплывают снова наверх.
Да, глаза на мокром месте, у меня тоже. Более того, я сейчас как-то послушал, думаю, вот я маленький такой Soldier Fortune в этом Лондоне, в чужом таком. Все, блядь, что вы хотели сказать про юркую молодость мою под одеялом?
Объяснитесь, пожалуйста. Всякий, кто... с детьми нянчился, знает, что такое...
Об их дурных наклонностях.
Нет! Я же, милый мой, у меня же сын есть, я знаю, что такое юркий молодой человек. Он просто под одеялом крутится, никак не может заснуть, ногами сучит. Избыток энергии. Человек, скажем, в моем возрасте и состоянии добирается до кровати, ложится...
Падает.
Не обязательно падает, я еще ложусь. И в виде, знаете, Ричарда Третьего со скрещенными руками на груди в течение там 40 секунд вырубается. Уже на вертение под делом нет ни энергии, ни сил.
Удовлетворен.
Сейчас настало время наших постоянных рубрик. Алексей Леонидов,
держит на готове
кое-что. Портрет. Да. Портрет и держит. Расскажет нам...
Денис, кто вот изображен на этом... Чья это фотография?
Марлен Дитрих, если не ошибаюсь.
Так, откуда вы знаете это имя?
Знаете, я много всяческих в свое время, в детстве, еще прочел киноброшюр, потому что готовился к карьере кинокритика. Поскольку фильмов смотреть было нельзя этих, да, то я...
Правильно Сева сказал, что вы юркий. А вот, Денис, я хочу спросить вас, сколько молодых людей, может быть, наших слушателей, знают это имя? Хорошо ли оно знакомо в Советском Союзе, в России или нет?
Молодых людей?
Да.
Боюсь, что немного.
Или пожилых? Хорошо.
Пожилых знают все, разумеется. Это же были трофейные там фильмы, да? То есть назывались они трофейными, по крайней мере.
Тогда я думаю, что я могу продолжать.
Старше 35 все знают, конечно.
Если это имя о чем-то говорит, то можно продолжить. Ну, на Западе Марлен Дитрих считается одной из самых легендарных, если не самой легендарной кинозвездой. И на протяжении полувека, последнего полувека, эта актриса, которая сейчас, кстати, 91 год, хотя, опять-таки, точно этого никто не знает и точно не знает, где она родилась, она хранила секреты или самые сокровенные какие-то подробности своей жизни, в частности, своей интимной жизни. Она вела жизнь затворницы в парижской квартире, часами разговаривая по телефону со своими старыми преданными друзьями. В более чем 50 биографиях других известных людей упоминается ее имя и рассказывается о ее любовных похождениях, которые до сих пор не были подтверждены. Рассказывали, как она с презрением отвергла поползновение Адольфа Гитлера. Ее любовниками были кинозвезды Голливуда от Гарри Купера до Джона Уэйна. А что содержится в целой пачке писем, которые писал ей совершенно очарованный Хемингуэй? И правда ли то, что она к тому же была еще, простите, лесбиянкой и считала мужчин скучными и отвратительными людьми? Так или иначе, через неделю любители кино и сплетен получат ответы на все эти вопросы. Единственная дочь Марлен Дитрих, Мария Рива, которой сейчас 66 лет, решила нарушить клятву, данную своей матери, не опубликовывать при жизни Марлен Дитрих и ее биографии. Газета пишет, что Марлен Дитрих пришла в бешенство, когда узнала об этом. Сначала она вообще не хотела в это верить. Но ей сообщили ее надежные друзья о том, что дочь продала книгу под названием «Дитрих, моя мама» крупнейшему нью-йоркскому издательству за 1 миллион долларов. Мария всегда имела полный доступ ко всем архивам и письмам своей матери, и она единственный человек, который знал об отношениях между матерью и многими знаменитостями и со всеми подробностями. Издатель Марии Рива заявил, что книга представляет ценность сама по себе, даже если не считать того сенсационного материала, который в ней содержится. Но... Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Это еще только начало. Марлен Дитрих уже начала предпринимать всевозможные усилия, чтобы остановить публикацию этой книги. Чем все это кончится, мы не знаем.
Спасибо, Алексей. Леонид Владимирович сейчас нам напомнит юбилейные памятные даты предстоящей недели.
18 января 1912 года, то есть ровно 80 лет назад, в Праге открылось совещание группы сторонников Ленина, объявившее себя конференцией РСДРП и избравшее новый ЦК. На самом деле там было 14 делегатов с решающим голосом, представлявших якобы 10 партийных организаций в России. Но само существование этих организаций позже оспаривалось многими историками. Из 14 делегатов двое были полицейскими агентами. Плеханов, Троцкий, национальные партии, то есть латышские коммунисты и бунт, а также группа «Вперед» от участия в конференции отказались. Троцкий заявлял, что из всех организаций, якобы представленных на Пражской конференции, на деле существовала всего одна. Тем не менее, до самых недавних времен, до середины 80-х годов, миллионы людей должны были зубрить по лживым учебникам якобы исторические решения Пражской конференции. Почти все участники конференции куда-нибудь себя избрали. В ЦК, например, вошли Ленин, Зиновьев, Орджоникидзе, Спандарян и агент охранки Малиновский. Среди кандидатов в члены ЦК были Бубнов, Калинин и Стасова. Вскоре ЦК кооптировал в свой состав Джугашвили и Белостоцкого. Вот нашелся бы тогда прорицатель, способный предсказать, что после смерти Ленина Джугашвили убьет Зиновьева, Орджоникидзе, Бубнова и Белостоцкого, а жену Калинина отправит в лагеря. Это подводит нас к следующей годовщине недели. 23 января 1937 года, 55 лет назад, в Октябрьском зале Дома Союзов в Москве, бывшем малом зале Дворянского собрания, начался суд над так называемым антисоветским троцкистским центром, второй из трех печально известных открытых процессов над врагами народа. Тройка за судейским столом именовалась военной коллегией Верховного суда СССР Ульрих Матулевич Рычков. Прокурором был, разумеется, Вышинский, а на скамье подсудимых сидели старые большевики Пятаков, Серебряков, Сокольников, известнейший журналист Радек, большая группа инженеров и железнодорожников из Сибири, Дробнис, Муралов, Норкин, Строилов, Шестов, кстати, осведомитель НКВД, Князев, Ратайчак, а также еще один странный тип по имени Арнольд, носивший в жизни еще множество других имен и кличек. Этот Арнольд однажды был шофером автомобиля в Прокопьевске, который вез Молотова и по дороге сполз в канаву, но при этом никто не пострадал. Теперь Арнольд вместе с другими подсудимыми обвинялся в покушении на жизнь Молотова. Причем, по версии обвинения, он должен был при этом пожертвовать собственной жизнью. Сегодня общеизвестно, что и сам троцкистский центр, и преступления обвиняемых были выдуманы следователями НКВД по приказу Сталина. На процессе произошел поразительный провал. Центральным пунктом обвинения была встреча Пятакова с Троцким, якобы передавшим заговорщикам все инструкции. Было придумано, и Пятаков послушно рассказал об этом на суде, что 12 декабря 1935 года агент Троцкого встретил Пятакова в берлинском Тиргартене. Пятаков действительно ездил в декабре 1935 года в Берлин в командировку. Передал ему фальшивый германский паспорт и билет на самолет. Пятаков тут же вылетел с аэродрома Темпельхоф в Осло, где находился Троцкий. Прибыл туда в 3 часа дня. Добрался на машине до дома Троцкого. Провел конспиративные переговоры и сразу вылетел обратно, так что его отсутствие в Берлине не было никем замечено. Когда эти показания Пятакова прозвучали на процессе, норвежская газета «Aftenposten» немедленно их разоблачила. Оказалось, что ни один гражданский самолет не приземлялся на аэродроме Хеллер в Осло на протяжении всего декабря 1935 года. Тоже подтвердила 29 января норвежская социал-демократическая газета «Arbeiderbladet». А сам Троцкий выступил с требованием, чтобы Пятакова спросили о деталях полета. Ну, например, об имени, стоявшем в его фальшивом паспорте, потому что по этому имени можно было бы легко проверить, въезжал ли такой человек в Норвегию. Больше того, Троцкий написал, что Сталин может потребовать у норвежского правительства высылки его, Троцкого, из страны, если окажется, что Пятаков его посещал. Казалось бы, это должно было разоблачить перед всем миром кровавую судебную комедию Сталина Ульриха Вышинского. Но нет. Многие просто не смогли поверить в злодеяние самого «передового», в кавычках, общественного строя, который ведь был врагом гитлеровского нацизма, как все демократические силы того времени. И Ульрих, как ни в чем не бывало, приговорил большинство обвиняемых к расстрелу, а в следующем 1938 году Сталин устроил еще один такой процесс. Причем на скамье подсудимых были уже любимец партии по определению Ленина Бухарин и бывший глава правительства Рыков. Теперь очень коротко. 22 января 1967 года, 25 лет назад, важная веха в истории России. В тот день на Пушкинской площади в Москве состоялась демонстрация в защиту арестованных Александра Гинзбурга и Юрия Голландского, которых позже судили вместе с Добровольским и Ложковой за выпуск и распространение «Белой книги» о процессе Синявского и Даниэля. Каждый такой акт открытого процесса был страшным ударом для тоталитарного коммунизма, который держался на запугивании народа. Когда страх был побежден, рухнул режим. И, наконец, 23 января 1832 года, 160 лет назад, родился блистательный французский художник Эдуард Мане, не путать с Клодом Моне. Напротив нашего здания BBC есть картинная галерея Курто, а в ней подлинник потрясающей картины Мане «Фоли Бержер». Роскошный зал, толпа нарядных господ, а за баром, лицом к нам, красавица-официантка. На ее лице отвращение к этим глазеющим на нее мужчинам, тоска, затравленность. Как многие работы художника, эта картина отмечена подлинной печатью гения. Эдуард Мане прожил, увы, всего 51 год.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я думаю, картина была написана для того, чтобы мужчины могли пожирать в течение следующих 100, 200 или 300 лет эту красивую официантку и видеть ее затравленное лицо.
Жарить глазами все.
Жарить глазами?
Совершенно прекрасная женщина, да. Пойдите в Курто, посмотрите.
Да я знаю. Вы картину, мне эту картину объяснили, я теперь понимаю психологическую пружину, почему она заставляет людей смотреть на эту картину снова и снова.
Да ладно.
Денис, мне кажется, что можно провести параллель между отечественной поэзией, во всяком случае, во времена, прошедшие недавно, и рок-н-роллом. В рок-н-ролле настоящий герой — это человек, который умирает рано, который сгорает в том, что он делает, и желательно умирает где-то, вот как пел Высоцкий, 27 или уж самое позднее 30.
Ну уж почему желательно-то?
Ну, я имею в виду желательно в кавычках. Никто не желает смерти никому, но для того, чтобы стать настоящим рок-н-ролльным героем и войти в пантеон славы, желательно в кавычках. Это слово я употребляю несколько иронически, как бы с жизнью покончить. И этот синдром существовал в российской поэзии. Мы знаем массу поэтов, которые покончили жизнь самоубийством. Естественно, не для того, чтобы прославиться, но вот этот подсознательный инстинкт саморазрушения, который присутствует в рок-н-ролле, был в нашей отечественной поэзии.
Сева, ну да. Почему обязательно покончили самоубийством? Россия, в общем, убивала поэтов не только самоубийством. По-всякому есть знаменитые стихи Германа Плесецкого. «Поэты, побочные дети России, вас с черного хода всегда выносили. Толпились родные жалкой горсткой в Тарханах, на Волком, Святогорском» и так далее. Так что не обязательно самоубийством. Кончали по-разному. Поэты умирали молодыми.
Но сейчас я веду речь о поэте, который присутствовал одновременно и в поэзии, и в рок-н-ролле, и который именно покончил жизнь самоубийством,
да,
именно в этом возрасте 27 лет.
Да.
Посошок, да зашей мой мешок, на строку по стежку, а на слова по два шва, и пусть сырая метель мелко вьет канитель, и пеньковую пряжу плетет в кружева. Отпевайте немых, а я уж сам отпою. А ты меня не щади, срежь ударом копья, но гляди, на груди повело полынью, расцарапав края, бьется в ране ладья. И запел алый ключ, закипел, забурлил, завертела ладью на веселом ручье. А я еще посолил рюмкой, водки долил, размешал и поплыл в преисподнем белье. Так плесни, пасашок, да затяни ремешок. Богу, Сыну и Духу весло в колесо, и пусть сырая Метель мягко стелит постель, и земля грязным пухом облепит лицо.
Это был Александр Бушлачев и песня «Пасашок». Денис, во-первых, вы его знали лично.
Угу.
И происходившее с ним в последние месяцы, видимо, происходило отчасти, не то чтобы у вас на глазах, но в принципе вы знали, что с ним происходит. И Бушлачев — это пример такой ранимой поэтической души русского, глубоко русского, российского человека. И в этом смысле он нам сейчас и интересен, и он символичен для завершения нашего разговора, потому что он олицетворяет собой в каком-то смысле роль поэзии, которая всегда была выплеском для душевной безысходности, выражением, методом, вернее, выражения того, что иначе никак выразить нельзя. Вот эта неизбывная тоска России, огромное пространство, помноженное на репрессивность системы, и родили вот этот голос. Но что теперь-то происходит?
Что происходит?
Сокращаются
теперь
большие расстояния, закрытость стала открытостью. Вы, как поэт, как вы себя чувствуете сейчас в новой обстановке? Что вам вообще видится в будущем?
Видится мне перелицовка, что ли, роли поэта в России. Она происходит в общем, так сказать, в общем движении переделки всей России, да? Перехода к совершенно другой жизни, да? И, соответственно, роль поэта меняется, безусловно. Она становится все более приватной. Становится частным. Это становится частным занятием. Как здесь, как, я не знаю, в Америке, как в цивилизованном мире.
Абсолютно точно.
Наверное, это хорошо и правильно. Да? Хотя немножко обидно. Хотя немножко обидно. Обидно именно поэтам, надо полагать. Да? Потому что,
уже не учителя жизни.
И не учителя жизни, да.
И уже вроде бы не подпольные герои.
Безусловно, да, потому что ставка музыкант. Была очень высокая. Ставка была очень высокая. У тех, кто начинал заниматься этим, либо попасть в какую-то официальную обойму, да, стать просто богатым человеком, там, я не знаю, выпускать книжки, покупать дачи, там, вот. Либо, так сказать, да, при исходе неблагоприятном, а лучшем, так сказать, да, интересовать государство, органы, так сказать, быть мозолью вообще и там, я не знаю, бельмом на глазу у самого вообще самого совершенного режима, самого совершенного механизма подавления самой совершенной страны.
И при этом собирать 100-тысячные стадионы.
Или собирать вот так, да. Сейчас это все более, да, занятие. То есть можно этого не замечать, да, можно по-прежнему делать вид, что слово поэта звучит как и прежде, да, что завтра, вот я сегодня это напишу, а завтра уже какие-то люди будут по стране, там, значит, перепечатывать это на машинках, там, сидеть ночь, горбясь, там, ломая зрение, там, и позвоночник. Нет, к сожалению, к счастью, не знаю, да, вот сейчас мы в таком межеумочном, так сказать, состоянии, как бы российская поэзия, но я думаю, что на самом деле все становится снова на свои места, возможно.
Ну,
да.
Денис, конечно, нет сомнения, что, наверное, настоящие поэты, те, кто этим занимается, потому что это дано свыше от Бога. Как-то они, конечно, будут продолжать этим заниматься.
Дело в том, что никто не знает больше, что такое настоящий поэт. Но я верю, несколько оптимистически гляжу в будущее, потому что есть понятие культурной инерции. Скажем, вот в тот же рок-н-ролл завели его в Англии, и он продолжает в разные ипостаси в новой эпохе выражать себя, потому что есть потенциал. И этот российский потенциал, который раскатан несколькими поколениями крупнейших наших поэтов, я думаю, обеспечит продолжение российской поэтической словесности.
Безусловно.
На этой мысли мы благодарим Дениса за то, что он пришел с нами поговорить. Простимся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час, на той же волне. Счастливо вам всего самого-самого лучшего.